нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:36 в эфире программы «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня руководитель Московского фонда «Казахская диаспора» Палат Джамалов. Здравствуйте, Палат Анерович.
День добрый.
Давайте разбираться с тем, что происходит в Казахстане. Вот важна ваша оценка как человека, который неравнодушно наблюдает за происходящими событиями. Сначала Актобе, теперь Алма-Ата. Что это?
Ну, вы знаете, живя в Москве и как бы не будучи непосредственно в той среде, в той атмосфере, и судить только по информационным разным версиям, которые... до которых я могу, так сказать, добраться. Мне трудно однозначно и как-то так тут...
Понимаю, а...
С уверенностью, да,
оценку
определять, утверждать, либо оценивать какое-либо явление там. Ну вот, будучи непосредственно связанным и с казахстанцами, то, что у меня там очень много родных, друзей там, и партнеров, коллег... Но будучи в то же время вот жителем Москвы на протяжении уже полувека, вот, я пытаюсь как-то соединить вот эти две платформы и представить себе мое видение, конечно, того, что произошло, в частности, вот за последний период в Казахстане. Актобе мы с вами уже разбирали эту ситуацию. С моей точки зрения, и она не изменилась, я ее тогда излагал, в основе тех событий это чисто социально-экономические причины. Социально-экономические. То, что они приобрели такой формат, ну, вы знаете, дело в том, что атмосфера сама очень нервная, очень тревожная, и очень люди теряют веру в то, что будет завтра хорошо.
То есть... Стабильность, уверенность в завтрашнем дне, то, что было всегда в Республике Казахстан на протяжении последних лет эдак 15, сейчас уже не так ощущается.
Не буду сейчас оперировать какими-то временными параметрами.
Хорошо.
Но несправедливости становится все больше и больше. Это, конечно, на психологию, на психологическую атмосферу это очень влияет. Ну, а все мы подвержены настроениям, все мы подвержены каким-то... моментом, каким-то видением своим собственным. Я полагаю, что вот то, что произошло в Актобе, в основе здесь, это не терроризм в классическом понимании, как это мы сегодня представляем себе. Где-то там готовятся какие-то акты, готовится все это обеспечение, и организационное, и техническое, и материальное, и так далее. Нет. Это спонтанно совершенно. Случай... вызваны какими-то обстоятельствами там внутри.
Вот то, что произошло в Актобе, и то, что произошло в Алма-Ате.
А вот то, что в Алма-Ате, да, здесь даже нет вот, вот судя по той информации, которая вот сегодня, да,
да,
она так плавает, да, так сказать, вот в публичном поле, вы знаете, нет явных признаков того, что это групповой вариант.
Возможно.
Явных признаков.
Возможно, но
везде
очень
фигурирует только вот одиночка. Но, с другой стороны, если проводить аналогию с Ниццей, да, вот то, что там произошло, трагедия, там десятки погибших, более 80. Ну, я не говорю про технологию, там это бульвар, это гуляющие. Здесь у нас буднее утро, после выходного дня.
Вот. Нападение на полицейских.
Да, и предварительно это нападение на полицейских, откуда у него оружие, таких явных доказательств того, что он где-то что-то приобрел, вот как это было в актюбинском варианте, да, они сначала напали на оружейный магазин, да, завладели там оружием, потом пошли, хотели еще на воинскую часть, там что-то такое тоже произошло. В общем, у них было оружие, но было понятно, откуда у них это оружие. И было понятно, где они его взяли. Здесь вот для меня, в частности, я вот свою точку зрения высказываю, непонятно, откуда у этого человека оружие. Он напал, ну, это автомат. С другой стороны, по тем видеофрагментам, которые мы, ну, в частности, я видел, да, Я не слышал автоматной очереди, я слышал одиночные выстрелы. Возникает вопрос, что это за оружие? Это либо табельное оружие,
либо карабин охотничий.
Либо карабин охотничий, либо еще что-то. Понимаете, даже вот сегодняшняя информация, которая вот предоставлена в нашем поле, она не дает внятного ответа на этот вопрос.
Что...
Но, с другой стороны, понятно, что этот человек, он знаком с этой системой правоохранительной. Это для него не целина, которую надо осваивать. Он в свое время прошел через это поле, там он сидел. Вот, и вот одна из версий, я пока называю эту версией, хотя там склонен к тому, что, возможно, такое есть. Это месть. Это месть за все то, что он пережил, будучи вот осужденным там, и прошедшим через эту школу учреждений наказания. Там. А то, что это сопутствовало, вот его действия там повлекли эти жертвы, ну, вы знаете, вот когда вот такие ситуации возникают, там трудно вот. С другой стороны, по информации от тех, кто вот наблюдал это все, непосредственно, понятно, что это не была беспорядочная стрельба. Ведь если террорист, то он обычно что? Он делает так, чтобы было как можно больше шума. Чтобы был резонанс, чтобы это действие его, да, оно приобрело такой, по возможности, максимальный эффект. Максимальный эффект. Здесь же мы видим только одиночные выстрелы, и то они прицельные. Это не то, что беспорядочная стрельба, чтобы как можно больше уложить людей, чтобы как можно больше людей, так сказать, там, убить. Нет, это была прицельная стрельба. И вот результат полицейский.
Но тоже нетипичная история, вы знаете? Ну, вы, когда
а
вы
у нас
говорите,
много это... нетипичного происходит. Но много нетипичного происходит
мне
сегодня в нашем
мире. Мне интересно,
как
оценивают вот в Казахстане происходящие события.
Удивлены тому, что полиция совершенно не соответствует уровень, да, вот полиции как органа правопорядка, да, как учреждение государственное, которое призвано обеспечивать безопасность. Оно совершенно не готово к тому, чтобы в конкретном случае
вот
решать свои задачи.
К таким вызовам сложно подготовиться, поэтому люди смотрят на происходящее со страхом, люди смотрят на происходящее с удивлением, растет недовольство. Вот какие эмоции порождают вот эти
страх
истории?
Страх, он, естественно, возникает страх, потому что, будучи, живя в такой среде, нет абсолютно никаких гарантий того, что, выйдя на улицу, ты вернешься домой живым.
Так, может быть, это и в этом и состоит цель как раз тех людей, которые могут стоять за тем, что произошло в Актобе и в Алма-Ате?
Если исходить из того, как я понимаю, да, вот себе, вот что такое террористический акт, ну, мой возраст, и я живу сегодня в этом реальном мире.
Вы в Москве жили все это время, поэтому прекрасно
что, здесь
помните.
Не было таких случаев?
Вот я ровно про это, вы прекрасно помните
но
все эти
случаи. Но вы знаете, как ну, сопровождалось-то это большому сожалению, большому несчастью? Это многочисленные жертвы были. Многочисленные жертвы. Именно на этом и строилась вся вот эта вот тактика и стратегия террористических актов. Создавать такие случаи, такие эпизоды, чтобы как можно больше людей погибло, и возникало вот это ощущение массовой беспомощности, массового страха. И несоответствие государства тем целям и задачам, которые оно должно выполнять.
И тем вызовам, которые появляются перед этим
Конечно.
Государством.
Неготовности государства.
Вчера...
Государство, оно начинает реагировать только, когда это все возникло, когда это произошло, и при этом иногда, даже больше, чем иногда, какими-то непонятными способами.
Это если говорить о государстве российском и сравнивать с Казахстаном. И вот вчера мы беседовали, например, с политологами, которые следят за тем, как развиваются события в Казахстане, обращали внимание на то, что да, Казахстан сегодня не готов к тем вызовам, которые сейчас перед ним появляются. Но это не означает, что они к этому, скажем, не перестроят свою государственную машину. А вот как они могут перестроить – отдельный вопрос. Есть
вы знаете,
предположение,
пути Господни неисповедимы.
Хорошо, усиление
Казахстане, власти, в Казахстане сейчас очень непростая социально-экономическая ситуация.
Ну, так же, как и в России.
Очень непростые там проблемы, которые возникают и перед обществом, и перед государством. И вот на примере тоже Актобе, на примере вот того же 21 мая, да, вот если вы помните, 21 мая вот эти вот мирные митинги по разрешению земельной проблемы, да, но какую реакцию они вызвали в госорганах, в органах, это неадекватная реакция, понимаете, приравнять вот этот, это приглашение к диалогу со стороны общества, обсудить и решить, что происходит с земельной темой в Казахстане, и превратить это в некую антигосударственную акцию. Ну, это, понимаете, это просто не то, что неготовность, а это нежелание. Нежелание государственных органов, тех чиновников, которые призваны решать эти вопросы, эти проблемы в диалоге с народом. Потому что земельный вопрос – это не просто прерогатива государства.
Не готов.
Это вопрос, который касается каждого жителя этой страны. При этом отказываться от диалога, от обсуждения, так как это видится обществу, и выставлять эти пикеты, не пикеты, а вот эти призывы к митингу. А митинг – это что такое? Это одна из форм совместного обсуждения,
правда? Павел Танисович, это означает только одно. Это еще одно подтверждение того, что власть пока к существующим вызовам или к появляющимся вызовам не готова. Силовое противодействие, я не знаю, с чьей со стороны. Здесь масса версий, в том числе со стороны властей, которые трактуют, например, Актобе исключительно как террористическую атаку, со стороны экстремистов. А то, что в Алма-Ате произошло, вообще пока большая загадка, у вас вопросов больше, чем ответов. И все же, если вернуться к первопричинам, вы полагаете, что это прежде всего социально-экономически?
Безусловно. Социально-экономическая атмосфера, обстановка, она вызывает соответствующие психологические тренды.
Прекрасная почва для экстремистов, нет?
Совершенно верно. Совершенно верно. Но в данных эпизодах я не вижу влияния либо руки извне. Потому что мы обычно... Я могу четко сказать, что почвы для террористов внутри Казахстана нет. Это все привносится извне. Потому что это геополитическое положение Казахстана. Это общая мировая геополитическая атмосфера.
Почва для террористов – это социально-экономическая напряженность, которую вы описываете. Все остальное уже можно заносить. Пожалуйста, почва подготовлена, семена занесли, они проросли. Возможно, это и происходит, нет?
А как тогда понять то, что происходило раньше? Мы о терроризме заговорили, в таком вот, да, активном, да, формате, может быть, лет 10-15 назад. У себя, угу. На своей территории. Но если так исходить, то, в общем-то, у нас было более чем достаточно поводов и раньше для того, чтобы называть все то, что происходит, террористической деятельностью, либо там влияние. Понимаете, я вот опять повторяюсь, да, вот борьба за влияние государств, тем более, которые претендуют на статус держав, да, борьба за влияние в мировом поле, да, оно было всегда, и до нас, и при нас, и после нас будут. При этом в арсенале этих борющихся сторон всевозможные способы, всевозможные приемы, всевозможные, в том числе и вот такие экстремальные, то, что мы называем экстремисты. А почему это происходит, почему это вот на самом деле имеет место быть, здесь комплекс факторов, в том числе и внутри государства, положение, состояние общества, состояние государства, это в первую очередь, и задача тех деятелей, которые призваны руководить такими странами, которые, мы родились тем, что да, вот мы постоянно там находимся под угрозой уничтожения. Ну, посмотрите, там советский тренд, российский тренд, да, постоянно в нас внедрялось, что мы живем в окружении врагов.
Так.
И что?
И вот сегодня главный запрос общества в Казахстане – это наведите уже в конце концов порядок. Или иной запрос, давайте уже сменим элиты.
Вы знаете, одно другому не мешает. Либо наведение порядка, а наведение порядка, кто будет наводить порядок?
Нурсултан Абишевич.
Вы знаете, здесь надо учитывать еще и такой момент, что вот та власть, которая сформировалась, сейчас последние годы, да, идет вот такой процесс, идет ротация, идет смена. Но опять, когда мы посмотрим, вот кто кого там заменяет и кто приходит на смену, опять это вот, понимаете, яблоко от яблоки далеко не, не падает. Яблоко от яблони далеко не падает.
То есть такая формальная смена элит.
Ну, может быть, молодая голова, молодые мысли, да, тем более это ребята, которые учились по всему миру, увидели что-то, набрались каких-то знаний, может быть, они принесут что-то свежее. Я полагаю, что это тоже может быть. Но по сути, по своей, по стратегическим своим установкам, нынешняя власть, она не будет меняться радикально. Что такое радикально?
Не, я понимаю, что такое радикально. Меня просто интересует запрос в обществе, вот если расставлять приоритеты, вот на то, чтобы навели порядок, или на то, чтобы уже, наконец, сменились?
Понимаете, любой гражданин, независимо от того, где он живет, в России, в Казахстане, в Китае, он в первую очередь требует от государства обеспечения своей безопасности и порядка в том мире, в котором он живет. Вот теперь, что такое этот порядок? Понимаете, это либо взаимное соглашение между гражданином и государством, либо это что-то такое, что гражданин, может быть, не совсем, но принимает это. Он понимает, что это нужно для того, чтобы сохранить общий порядок. Чтобы просто элементарно жить и что-то делать по месту своего проживания. В Казахстане сегодня, понимаете, вот-вот... Я не хочу проводить аналогии, но они здесь вот наведут. Понимаете, вот одна из ключевых таких вот трагедий Казахстана и России – то, что мы очень богаты своими недрами. И вот эти недра мы пустили только как вот некий товар, понимаете, вот на, для всего остального. Мир смотрит на нас не как на партнеров, не как на людей, которые, так сказать, способны, что... Это просто люди, которые живут на территории, которая очень богата, богаче ее нет на других по всей земле. Эти люди отвыкли работать, элементарно работать.
Хорошо. После произошедших событий, полагаете, может появиться клин какой-то в отношениях Казахстана и России? Или, наоборот, страны станут ближе в рамках таможенного союза, в рамках других договоренностей, которые сейчас реализуются?
Понимаете, вот эти эпизоды, что в Алма-Ате, что в Актобе, они не являются такими факторами, которые определяют характер и интенсивность взаимодействия.
Почему? Могут.
Ну, что значит могут? Что?
Ну, так, например, если усилится взаимодействие силовых органов, так или иначе это приблизит Казахстан и Россию друг к другу. Если, наоборот, возникнут подозрения в том, что Казахстан становится рассадником каких-то экстремистов, то вот здесь может, ну, как-то прокатиться волна взаимного недоверия.
Ну, по поводу того, что Казахстан может стать рассадником каких-то... Давайте смотреть не просто Казахстан, а тогда и общий регион центральноазиатский.
А там вообще все плохо?
Да. Поэтому вот я считаю, что так традиционно, насколько я понимаю, я казах... И насколько я себя понимаю, да, как казаха, уже много лет, много десятилетий проживающего там в другой среде, то есть в иноязычной, в поликультурной, там, это, у казахов никогда не было стремления к тому, чтобы воевать, тем более со своими соседями. У нас 7,5 тысяч общей границы, километров. 7,5 тысяч километров.
О войне, заметьте, никто не говорит. Говорят, я говорю лишь о неком взаимном недоверии, подозрении, если хотите.
А вы знаете, Украина, она породила эти настроения. К большому моему сожалению. Она породила такие настроения. От руководства России сегодня не ждут позитивных шагов. К сожалению, руководство России допустило целый ряд вот таких вот шагов, которые генерировали вот это вот ощущение недоверия, да, к российскому руководству не только в Казахстане, но и, посмотрите, по советскому, да и по всему миру. Я не буду здесь рассуждать на тему, там, как это сделали, но это сделали так. К России, и вот это сейчас экстраполируется на всю Россию. На всю Россию экстраполируется, что России доверять нельзя. Нельзя. То же самое присутствует и в Казахстане, если брать в целом. А то, что вот Кремль и Акордаты, кстати, они, понимаете, но они должны что-то вот такое вот соблюдать какие-то правила, которые они установили для того, чтобы сохранить вот эти свои позиции, свой статус.
Напомню нашей аудитории, с нами руководитель Московского фонда «Казахская диаспора» Палат Джамалов. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Ренат интересуется, какому джузу и роду принадлежит президент Казахстана? И вообще, насколько это важно?
Не, ну, наверное, Ренат. Ренат, я... Ну, это старший ЖУЗ. Это юг Казахстана, там, это Алматинская область, это Джамбульская, там, Тимкентская, Южно-Казахстанская и так далее. Обширная очень территория. А род Шапрашта? Если вас интересует, что это за род, кстати...
Нет, насколько это важно для казахов, для самих? Какому ЖУЗу, какому роду принадлежит президент Казахстана? Или сейчас это уже... вторичные, третичные.
Вы знаете, эта тема, она присутствует. Как я ее понимаю, да, где она присутствует и где она может проявиться там в той или иной форме. Значит, так уж сложилось, да, что вот в общественном сознании, там, ну, не только в Казахстане, а и во всем мире, да, вот как бы имя Казахстана, оно непосредственно ассоциируется с Астаной, с Назарбаевым. Вот не было до этого Казахстана. До этого не было, да. И вот сегодня есть... Вот, это чувствуется и здесь, и в московском поле публичном, и общественном, и государственном, да. Если разговор заходит о Казахстане, то в первую очередь выплывает что? Астана, Назарбаев. Все. Кроме вот этого облика, Астана и Назарбаев, других обликов Казахстана, ну, практически нет.
Это не нравится?
Конечно, не нравится. Конечно, не нравится.
Давайте позвоним.
Традиционно три ЖУЗа, вот, и на протяжении уже четверти века, даже больше, чем четверти века, если брать советский период, да, представитель одного ЖУЗа. Вот эта вот конкуренция, да, внутриэлитная, она всегда была, всегда есть, что было в советское время, что и сейчас присутствует.
Давайте примем телефонный звонок 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
А можно узнать, вот каким трудом живет вот ваш гость? Чем он себе на хлеб зарабатывает и так далее?
Хорошо. Если хотите, отвечайте, палата
не... Да нет, здесь нет никакой военной тайны. Мой труд очень простой. Я математик с ученой степенью. Зарабатываю обучением, образованием, консультациями, экспертными оценками.
Все, вопрос исчерпан. 7373948, коротко, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот не совсем понял вашу мысль. А чем Россия вызвала недоверие?
Пожалуйста.
Я бы здесь, наверное, так скорректировал ваш вопрос. Не Россия, а российское руководство. Если брать всю историю совместного проживания казахов и не казахов на всей этой территории, и России, и Казахстана, то поводов для того, чтобы у казаха возникло недоверие к русскому, не было. Всегда возникали элементы недоверия в той или иной степени у правителей друг к другу. Я ответил на ваш вопрос?
Полагаю, что да, тем более, что время нашей программы подошло к концу. С нами сегодня был руководитель Московского фонда «Казахская диаспора» Палат Джамалов. Спасибо, Палат Анирович, приходите еще.